направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Вот уже пролетело 2 года, как на базе НИИ имени Склифосовского открылся современный флагманский центр, о котором мы уже, кстати, рассказывали. Сегодня поговорим о результатах этой работы, а также коснемся, конечно, темы оказания экстренной помощи москвичам и гостям столицы. На связи с нашей студией директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Склиф, конечно же, все его прекрасно знают, Сергей Сергеевич Петриков. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, давайте расскажем, как в Москве оказывают экстренную помощь. Вообще, в чем главная фишка флагманского центра? Об этом, в принципе, говорили много раз, что это действительно очень крутая вещь. Но вот теперь уже 2 года. Первый год был такой, ну, я бы не сказала, что пробной версии, но, конечно же, были какие-то шероховатости, какие-то проблемы, все это решалось. Вот сейчас, что можете сказать?
Не было никаких проблем и шероховатостей.
Не
было? С самого начала все нормально работало, да.
Правда? А вот
надо сказать, да, надо сказать, что у нас просто для этого были предпосылки, потому что мы реформировали приемное отделение в новый формат с 2018 года, еще старое.
Угу.
Вот. И поэтому, когда мы переезжали в флагманский центр, у нас, по большому счету, все процессы были уже отлажены, и все туда органично въехало. То есть поменялись стены, поменялись, естественно, пространство, логистика. Но подход непосредственно к диагностике, вот эта пациентоориентированность, взаимодействие между службами, они были уже налажены, поэтому каких-то проблем больших у нас там не было.
А вот, какие-то вообще сложности были вот притирки? Обычно, когда что-то новое, я понимаю, что если уже Склиф, он вообще работал всегда, само собой, ну, лучше, что тут сказать. Все решаемо, все быстро. Но, тем не менее, это же все равно какой-то новый формат.
Нет,
либо
понятно,
это для нас новый, для пациентов.
На самом деле, в самом начале, перед тем, как еще открыться, мы проводили несколько тренировок. Несколько тренировок, где слаживали наши команды, реанимационные, диагностические и многие другие. Для того, чтобы люди понимали, куда идти, какой кратчайший путь, куда, как отправлять там анализы по пневмопочте, какое взаимодействие между диагностикой и экстренными службами, которые принимают пациента. Вот эти вещи мы отрабатывали на таких тренировках. До смены прям выходили врачи, медицинские сестры, которые работают в одной смене. Вот мы брали прямо из тех, которые будут начинать работу во флагманском центре. И они отрабатывали вот это взаимодействие. Поэтому, в принципе, когда начали работать, понятно, что были определенные там заминки иногда логистические, но довольно быстро они все разрешились.
Классно. Как, кстати, персонал? Вы знаете, пациентоориентированность, у нас всегда говорят, да, главный пациент, это здорово. А врачи? Как же у нас все равно есть выгорание у врачей, само собой? Когда активная работа, когда как раз оказание экстренной помощи, когда круглосуточный, круглогодичный, бесконечный вот этих поток пациентов и тяжелых пациентов. Как тут? Как вообще врачи расслабляются? Я же понимаю, что есть какие-то комнаты отдыха, какие-то реабилитационные программы, в конце концов, психическое равновесие. Тоже нужно поддерживать и духовное.
Ну, комната отдыха, это, конечно, хорошо, но
да.
Особо не подпускаешь во время суточных дежурств. Вот. Но у нас есть, на самом деле мы думаем об этом, у нас есть небольшой такой спортзал там, вот, в который можно зайти там и быстро, я не знаю, подтянуться, поднять гантелью и пойти дальше работать. Стоит в холле на одном из этажей теннисный стол, даже 2 теннисных стола.
Отлично.
Для настольного тенниса, поэтому можно прийти быстро, сыграть партию и пойти, в общем, если есть свободная какая-то минута. Но обычно, конечно, персонал именно флагманского центра, он очень серьезно загружен, потому что постоянно приезжают пациенты, особенно пиковые нагрузки, которые обычно наступают где-то в районе с 4 вечера до 8. Вот, там вообще, в общем, есть чем заняться точно совершенно. Ну, а если свободная минута выдается, то тогда есть где немножко расслабиться.
А с чем в основном, кстати, поступают к вам пациенты? С какими такими, вот вы сказали, пиковые нагрузки? Во-первых, в сутки сколько человек поступает в флагманский центр именно конкретно?
Ну, у нас в среднем сейчас поступает где-то в районе там 180-190 человек. Бывает, что поступает поменьше, бывает, поступает больше 200. Вот. Но среднее количество где-то в районе там 180-190. Соответственно, это под все пациенты. И те, которые приехали на реанимационное отделение, и те, которые приехали на желто-зеленую зону.
Вот расскажите все-таки подробнее о возможностях экстренных операционных новых.
Основные, я не сказал, основные направления, по которым поступают, это травма, это хирургия и нейрохирургия.
А вот вот период, например, весны, что сейчас чаще? Я понимаю, что травм как раз и начинается больше и чаще.
Всегда стабильно держится не хирургический профиль. Вот, довольно много всегда нейрохирургии, ну а травмы чуть больше, чем меньше, но пока тоже хватает.
Вот так вот.
Травма, она как бы просто меняется по характеру. Если зимой это больше падения, такой характер травм, то весенне-летний период это начинаются уже мотоциклисты, велосипедисты, самокатчики. Вот, то есть вот такой другой немножко травматизм.
Угу. Все-таки вернемся к экстренным операционным. Они новые, они другие, но уже как новые, уже опробированы со всех сторон, рабочие со всех сторон. А в чем вот преимущество гибридной операционной?
Ну, гибридная операционная, она создана специально, создается под какие-то патологии.
Угу.
У нас две гибридные операционные, одна из них, она больше заточена под нейрохирургов, там интегрирован в составе операционной магниторезонансный томограф. Нейрохирурги могут остановить операцию на определенном этапе, сместить пациента прямо по оси, не сдвигая его с определенной как бы оси, могут сместить его в магниторезонансный томограф, сделать магниторезонансную томографию, эту картинку загрузить в навигацию, вернуть пациента обратно в то же место, откуда он стартовал, и прямо с того этапа продолжить операцию, посмотрев, например, всю ли опухоль они удалили. Это очень важная история.
Uh-huh.
Вторая операционная, она такая комбинированная, где есть возможности открытых вмешательств и эндоваскулярного вмешательства, то есть внутрисосудистого. Например, это может быть важным в разных совершенно ситуациях, в экстренной хирургии, например, пациенты с тяжелыми травмами, у которых есть повреждение сосудов, и при этом есть повреждение других каких-то структур, например, костных структур или органов брюшной полости. Одновременно несколько бригад хирургов может работать. Например, травматологи фиксируют костные структуры, эндоваскулярные хирурги ставят, например, стенты или эмболизируют какие-то артерии. И в это время общие хирурги еще тоже открыто оперируют на животе. И такие случаи у нас довольно часто встречались. Вот это раньше это было невозможно без гибридной операционной. Надо было пациента перекладывать на другой стол.
Угу.
При плановой хирургии это, например, открытие артерий нижних конечностей, например, ног. Когда пациенту требуется открытое вмешательство сосудистого хирурга, он открывает более такие большие стволы. И в то же время эндоваскулярные хирурги из более мелких начинают убирать тоже определенные там тромботические наложения.
Слушайте, как интересно происходит. Ну, то есть это вообще, ну, классно, что так есть сейчас, вот эти гибридные операционные. А вот шоковый зал, да. Вот я еще хотела про него спросить для реанимационных пациентов. Прошлые фирмы как-то вот разговаривали с врачами, кто работает в флагманском центре, и они говорили, что это, ну, прям уникальная, классная вещь, которая есть, появилась, это и для пациентов, и для врачей. А вы что можете об этом рассказать, о шоковом зале?
Противошоковый зал у нас уже несколько десятилетий существует.
Угу.
Вот. Это так, он вообще так не называется, официально называется экстренной реанимацией.
Вот тебе
Но
раз.
Идея в том, что угу. туда поступают колесные, более тяжелые пациенты с травмами, с какими-то другими заболеваниями и повреждениями. Но крайне тяжело больные, они проходят сначала через противошоковый зал. Задача врачей противошокового зала – стабилизировать пациента, одновременно поставить ему диагноз. Но в этом участвует такая мультидисциплинарная команда. В этом отличие института Склифосовского, в нем дежурит такая большая команда разных совершенно специалистов, которые каждый может нести свою лепту в процесс диагностики. Собирается целая бригада под руководством ответственного хирурга, который занимается диагностикой, соответственно, одновременно с тем, что пациенту спасают жизнь, ему ставят все диагнозы, определяют последовательность дальнейших лечебных действий. В этом роль противошокового зала.
Угу. Ну, вы сказали, несколько десятилетий. Почему же про него сейчас во флагманском центре говорят как-то в другом ключе, вот этот противошоковый зал? Он как-то изменился, либо СКЛИФ это отдельно? Я понимаю, что у нас несколько флагманских центров.
Он никак не изменился, да. Просто он в некоторых учреждениях он появился. Там раньше не было таких реанимаций.
Угу.
А у нас было давно, потому что мы же институт Склифосовского.
Конечно. Сергей Сергеевич, кстати, вот какие последние научные исследования проводит на базе института скорой помощи СКЛИФа? Можете
у нас
рассказать?
Огромное количество исследований проводится. Если мы сейчас начнем про них говорить, к вечеру закончим.
Отлично, прекрасно. Мне там очень подходит. Просто интересно, какие самые последние, что-то новое.
Например, у нас сейчас мы выиграли грант московский большой по лечению пациентов с повреждениями пищевода, которые вызваны какими-то химическими веществами. Да, это очень серьезная история, когда повреждается пищевод, он вместо вот обычной такой растяжимой ткани пищевода, там образуются рубцы, и человек не может нормально есть. И тут очень такая серьезная должна быть диагностика для того, чтобы прогнозировать развитие таких процессов, ну и потом надо их лечить. А институт – это единственное такое учреждение в Москве, в котором активно занимаются хирургией пищевода. И у нас применяются различные технологии, в частности, использование клеточных технологий, специального там коллагена, клеточных покрытий, для того, чтобы эти повреждения пищевода быстрее заживали, чтобы не образовывались структуры, да, вот эти вот рубцовые. И работа по одному из направлений лечения таких повреждений, она у нас сейчас стартовала. Потом у нас идет очень большая работа по использованию различных газов, да, инертных, в первую очередь в анестезиологии и интенсивной терапии. Это очень интересное направление, которое позволяет развивать возможности нейропротекции, да, сохранять нервную ткань у тяжелых пациентов. Нейрохирурги используют, тоже проводят работу, и она у них так уже часть на выходе, часть еще в ходу, по клеточным технологиям, да, когда они пытаются восстановить проводимость поврежденного спинного мозга, да, при помощи клеток пуповинной крови и стволовых клеток. Вот. Ну и много-много чего еще происходит. То есть практически по каждому, если мы возьмем любое направление, там происходит что-то новое, мы постоянно что-то изобретаем, какие-то методы лечения, и постоянно, что самое главное, внедряем их в клиническую практику.
Вот. Что самое главное, потому что со многими специалистами говорим, что разработок везде какие-то у нас, знаете, постоянно такие громкие заголовки по всему миру, болезнь Паркинсона теперь лечится и так далее. Как копнешься, это все то в начальной стадии, только до клинической практики, это же когда еще дойдет.
А у нас всегда в клиническую практику сразу внедряется.
Вот что самое-то главное, потому что вы про пищевод сейчас сказали, это удивительная вещь, да и про все остальное тоже. Это же, ну, просто для человека спасение и жизнь, что самое главное, в нормальном состоянии. Вот, кстати, Сергей Сергеевич, инфаркт, инсульт. Как, к сожалению, господи, это круглосуточная, круглогодичная история для пациентов возникновения вот этих вот серьезных патологий, да, состояний, когда у человека это происходит. А весной так это вообще обострение. Все эти магнитные бури, не знаю, влияют они или нет, потому что уже все врачи разделились на две партии, да и нет. Метеопат существует, не существует. Тем не менее, все равно же, вы же как скоропомощной стационар, крупнейший СКЛИФ, знаете прекрасно, что когда какие-нибудь бури, ураганы, ну, процентов больше, правильно, с какими-то такими серьезными патологиями. Расскажите про ваш сосудистый центр, как там все происходит.
На самом деле у нас налажена там работа очень серьезная. Но я бы сказал, что она вообще налажена во всем городе. Если мы говорим про инфаркты, там есть два таких диагноза основных. Это острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ на электрокардиограмме и без подъема сегмента СТ. Вот пациенты с подъемом сегмента СТ – это инфаркт в ходу. То есть формируется проблема, ну, ишемии сердечной мышцы, и надо срочно пациента сразу же брать на эндоваскулярное вмешательство, смотреть, какая артерия закрылась, открывать ее, ставить стенты. Для этого в городе разработана специальная система, когда скорая помощь видит свободные ангиографы. Например, у нас несколько ангиографов, но они могут быть все заняты. Если нам привезут такого больного в этот момент, мы не сможем сразу им оказать помощь. Поэтому скорая смотрит, что, например, вот в этом стационаре ангиограф свободен, этот стационар занимается такими пациентами, и она везет таких пациентов конкретно на этот ангиограф пациента. Потом у нас, например, закончилось вмешательство, эндоваскулярные хирурги отжимают кнопку, и скорая видит, что у нас свободный ангиограф, пациента везут к нам. Это очень важно в условиях города. Я считаю, что в Москве просто феноменально эта помощь налажена, организована и откалибрована. Да, это позволяет пациенту в течение минут подать на ангиографический стол, сделать его вмешательство, понять, где проблема, открывать артерии, ставить стенты. Это спасает жизни и спасает кардиомиоциты, да, сердечные клетки, не дает им погибнуть. Вторая история – это пациенты с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ. Это пациенты, которых не надо экстренно подавать на ангиографию, надо разбираться в их ситуации. У нас есть два отделения реанимационных – и для таких пациентов, и для таких. То есть мы занимаемся всеми этими профилями одновременно. По поводу инсульта – это тоже очень важная история, потому что пациент первый, куда он должен попасть, это компьютерный томограф. Потому что на компьютерном томографе в первую очередь мы разводим два диагноза. Это ишемический инсульт или геморрагический. Если мы видим, что там кровь, кровоизлияние в мозг, то, соответственно, пациент, он уже маршрутизируется на нейрохирургов чаще всего. Если же это ишемический инсульт, то тоже надо сделать пациенту КТ-ангиографию, быстро понять, есть ли закрытая артерия, снабжающая кровью головной мозг, и очень часто пациента тут же мы подаем на эндоваскулярное тоже вмешательство при помощи специальных устройств, тромбы из сосудов головного мозга аспирируются, и, соответственно, там восстанавливается кровоток. Либо пациенту проводится тромболизис, когда вводится препарат, который разжигает эти тромбы, растворяет их и тоже восстанавливает кровоток. Очень важный момент, что как инсульт, так и инфаркт, помощь таким пациентам должна быть оказана очень быстро. И флагманские центры, в которых, например, у нас второй этаж, он посвящен как раз региональному сосудистому центру, и там вся диагностика и вся помощь, она прям рядом находится. Да? И там есть и компьютерный томограф, и МРТ, и ангиограф, и реанимация для больных с инфарктами. Поэтому мы очень быстро можем помочь всем категориям этих пациентов.
Сергей Сергеевич, давайте вот напомним все-таки несколько. Я понимаю, что мы постоянно об этом говорим с кардиологами, с нейрохирургами в эфире, тем не менее, симптомы инфаркта и инсульта. Я понимаю, что это вроде бы должно звучать у каждого там и знать наизусть эти симптомы, тем не менее забываются, и потом врачи пытаются этого человека вытащить, а иногда не получается. А сейчас такое время, что нужно за собой внимательно следить.
На самом деле, если у пациента болит что-то в области сердца или в области левой лопатки, или отдает в левую руку, ему тяжело дышать, вот, особенно при нагрузке, то, конечно, надо срочно идти к врачу. Это может не оказаться инфарктом, это может быть, например, невралгия какая-то, еще что-то, но лучше не разбираться в этом самому. Вот, а подойти, прийти к врачу, и он сделает электрокардиограмму, если надо, возьмет какие-то анализы и поймет, что там происходит. У нас есть просто ряд пациентов, которые поступают к нам очень поздно. Uh-huh. То есть, например, недавно был пациент, он терпел боль 4 дня. Yeah. Вот, 4 дня он терпел, вот, поступил к нам, и действительно там развивался инфаркт. У него практически на въезде была остановка сердечной деятельности, его реанимировали, но и все как бы нормально прошло. Но это большая проблема для него, потому что у него уже сформировалась зона инфаркта, вот, и это не очень хорошо для его будущей жизни. Поэтому чем быстрее пациент обратится к врачу, тем лучше. С инсультами тем более эта история. Есть люди, которые просыпаются, у них не двигается там рука-нога, они пытаются ее восстановить своими какими-то, думают, что они ее просто отлежали. Вот. На самом деле это серьезная история. Поэтому, если что-то не двигается, если повис, например, асимметричным стало лицо, если нарушилась речь, если есть головокружение какое-то серьезное, которого не было никогда, то надо обязательно, конечно, обращаться к врачу или вызывать скорую помощь. То же самое, если сильная головная боль внезапно произошла, да, как обжигающая, это чаще всего является признаком кровоизлияния под оболочки мозга, поэтому это тоже очень серьезная история. Разрывы артериальных аневризм головного мозга требуют нейрохирургической экстренной помощи.
Сергей Сергеевич, скажите, а почему все-таки помолодели инфаркты и инсульты? Сейчас уже никого не удивишь, там 35-40 лет.
Жизнь тяжелая.
Как же вот профилактировать? Ну, я понимаю.
Мало люди спят, да, не ведут активный образ жизни. Вот. И вот мучаются из этого.
Еще как мучается, что попадают в такие серьезные патологии. А потом-то вообще, смотрите, когда врачи, вы же все равно общаетесь с пациентами, бывает, что по второму разу, по третьему приезжает. Дело в том, что у нас же как рекомендации дают, спасают, все, дорогой, у тебя теперь другой образ жизни, об этом мы говорим, да. Тем не менее, там, хоп, пошел через какое-то время за сигарету опять, и опять же бессонные ночи, и понеслось, работа активная, раз, и вторичный инфаркт или инсульт, да. Встречаете таких знакомых пациентов?
Может и так быть, да. Но основная задача, например, неврологов, когда они видят пациента с инсультом, найти причину этого инсульта. А когда они находят причину этого инсульта, то, соответственно, они могут назначить ему препараты или какие-то методы так называемой вторичной профилактики инсульта. Я объясню, про что речь. У нас, например, сейчас работа научная тоже уже практически закончена. По поиску причин инсульта, которые не имеют причины. Есть так называемый криптогенный инсульт. Он называется так инсульт, у которого причина не находится. И вообще таких пациентов, ну, по статистике, процентов 20. Так вот, у нас неврологи разработали определенный алгоритм расширенного поиска причин инсульта, который позволяет у 80% этих пациентов, у которых раньше причины не находили, найти причину. А если мы находим причину, мы можем назначить те препараты, которые пациенту нужны. Например, это продленное так называемое холтерское мониторирование, да, когда мы мониторируем сердечный ритм там, не одни сутки, а больше. И мы находим у пациента, например, мерцательную аритмию предсердий. Это повод для того, чтобы назначить пациенту препарат, который разжижает кровь. И таким образом риск инсульта у него в будущем снижается. Ну и многие другие вещи, которые мы делаем.
Сергей Сергеевич, потрясающе. Вот мы буквально полчаса поговорили, но я в следующий раз жду вас здесь к нам в студию обязательно. Про вот новейшее как раз открытие, исследование и помощь, современнейшую помощь хочу, чтобы вы рассказали у нас здесь уже в студии «Говорит Москва». Благодарю тебя, дышу. На связи с нашей студией директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Сергеевич Петриков.
Спасибо вам большое. Спасибо, не болейте, будьте здоровы.